Глава 11. Телефон зазвонил, когда он дошел до половины тропинки, спускающейся к дому. Морт бросился бежать, хотя вовсе не собирался этого делать, и несся, как угорелый, все оставшееся расстояние, проклиная себя за столь дурацкую реакцию. Собакам Павлова с их рефлексами было до него далеко. Он распахнул внешнюю дверь и уже нащупал ручку внутренней, когда звонки прекратились. Морт вошел в дом, закрыл за собой дверь и посмотрел на телефон, стоявший на маленьком антикварном столике, когда-то купленном Эми на блошином рынке. В этот момент он легко представил себе, что телефон тоже смотрит на него, терзаясь механическим нетерпением. «Только ни о чем не спрашивай меня, босс, я не создаю новости, я только сообщаю о них». Морт подумал, что, пожалуй, ему следовало бы купить новый телефон с автоответчиком. Хотя, может быть, и не надо. Задумавшись об этом всерьез, Рейни решил, что телефон вряд ли можно назвать его любимым изобретением цивилизации. Если ты действительно кому-то нужен, тебе перезвонят. Он сделал себе бутерброд и подогрел чашку супа, но понял, что не хочет ничего. Мор чувствовал себя несчастным и одиноким. Кажется, он все-таки немного заразился сумасшествием Джона Шутера. А потому не очень удивился, обнаружив, что в сумме все эти чувства вызывали сонливость. Морт с некоторой робостью покосился на кушетку, и внутренний голос тут же прошептал. «Ну ладно, отдохни. Только помни, что ты можешь убежать, но не сможешь спрятаться. Когда ты проснешься, все это дерьмо по-прежнему будет здесь. Это было истинной правдой. Но со временем все проходит. Благополучно проходит. О сиюминутных решениях можно сказать только одно — они все-таки лучше, чем никакие». Морт решил, что позвонит домой. Его сознание настаивало на том, чтобы думать о доме в Дерри как о доме, и он подозревал, что это пройдет не скоро. Попросит Эми найти экземпляр журнала Эллари Квина с посевным сезоном и выслать ему срочную бандеролью. Затем пару часов подремал на кушетке. Поднялся он часов в 7 или около того, и бодрый прошел в кабинет, где написал еще немного дерьма. «С таким отношением, кроме дерьма, ты ничего не напишешь», — упрекнул его внутренний голос. «Пошел ты», — сказал ему Морт. «Одно из преимуществ одинокой жизни заключается в том, что можно смело и громко разговаривать с самим собой, и никто при этом не заподозрит, что ты сошел с ума». Он набрал номер дома в Дерри. В трубке раздались гудки междугородной связи, а затем самый ненавистный из всех телефонных звуков — мерзкий сигнал «Занято». Эми с кем-то разговаривала. А если Эми всерьез решила с кем-нибудь поболтать, то беседа могла затянуться на несколько часов. Возможно, даже дней. «Ох, черт побери!» — закричал Морт и с такой силой бросил трубку на рычаги, что аппарат жалобно звякнул. «Ну и что теперь, малыш?» Он подумал, что можно было бы позвонить Изабелле Фортин, которая жила через дорогу, но это показалось ему просто бессовестным. Изабелла и так слишком погрузилась в их с Эми проблемы и делала для них все, разве что только не бегала за покупками. К тому же было довольно поздно. Журнал все равно пролежит до утра на почте. Он мог позвонить Эми позднее, и если снова будет занято, тогда уж он позвонит Изабелле. А сейчас Морт вновь услышал призывную песенку Шетки и просто не мог игнорировать ее. Он выключил телефон из сети. Тот, кто пытался дозвониться, пока Морт шел по тропинке, может еще немного подождать, как и его пустые «Будьте любезны, большое спасибо». Затем, вздохнув, побрел в гостиную. Он уложил подушки, как обычно, одну под голову, другую под шею, и взглянул на озеро, в конце сверкающей золотой дорожки которого опускалось солнце. «Никогда в жизни я не чувствовал себя так одиноко и так отвратительно», — с удивлением подумал он. Его веки медленно опустились на слегка покрасневшие глаза, и Морт Рейни, который все еще не понял, что такое настоящий кошмар, заснул. Глава 12. Ему приснилось, будто он в школе. Этот класс был ему знаком, хотя он не мог вспомнить откуда. Вместе с ним здесь находился и Джон Шутер. На руке у него висела сумка бакалейной лавки. Шутер достал из нее апельсин и принялся задумчиво подкидывать его. Вверх, вниз. Шутер смотрел в сторону Морта, но не на самого Морта. Его пронзительный взгляд был устремлен на что-то, находящееся за плечом Морта. Рэй не оглянулся и увидел стену из обожженных досок, черную классную доску. На мутном стекле над дверью зеркально было что-то написано. Он с трудом разобрал «Добро пожаловать в школу тумаков». Надпись на доске прочесть было легко. «Посевной сезон. Рассказ Мортона Рейни». Неожиданно почти у самого уха Морта что-то просвистело. Морт сжался от страха. Это был апельсин. Он ударился в доску, лопнул с противным чавкающим звуком и растекся по написанным на ней словам. Морт снова повернулся к шутеру и закричал срывающимся визгливым голосом. «Прекрати!» Шутер снова полез в сумку. «Что такое?» — спросил он спокойным, строгим голосом. «Разве ты не узнаешь эти кровавые апельсины? Какой же ты тогда писатель?» Он бросил еще один апельсин. Тот расплылся малиновым пятном на имени Морта и медленно стек вниз по стене. «Не надо больше!» — пронзительно закричал Морт. Но упрямый шутер снова полез в сумку. Его длинные мозолистые пальцы впились в очередной апельсин. На его оранжевой кожуре красными каплями выступила кровь. «Не надо больше! Не надо больше! Пожалуйста, не надо больше! Я во всем признаюсь! Я признаюсь в чем угодно, только прекрати! В чем угодно, только прекрати! Только...» Глава 13. «Прекрати! Только прекрати!» Он падал. Морт успел схватиться за край кушетки и предотвратить стремительный и наверняка болезненный полет на пол. Он перевернулся на другой бок и, схватившись за подушку, дрожал всем телом, пытаясь удержать в памяти смутные обрывки сна. Он пролежал так несколько секунд. Кажется, ему снились классы и кровавые апельсины. Вроде бы речь шла о какой-то школе тумаков. Он едва помнил детали. Подробности сна исчезли без следа. Но что бы там ни происходило, это было очень реально. Слишком реально. Наконец Морт открыл глаза, но ничего вокруг не увидел. Пока он спал, солнце давно зашло. Все тело его онемело, особенно у основания шеи. Видимо, проспал часа 4, может быть, даже 5. В темноте он осторожно пробрался к выключателю, ухитрившись пройти возле самого края восьмиугольного кофейного столика со стеклянным колпаком. Морт давно был уверен, что этот столик обладал зачатками разума и с наступлением темноты занимал наиболее выгодную позицию для того, чтобы стукнуть его по коленке. И вышел в коридор, собираясь еще раз позвонить Эми. По дороге посмотрел на часы. Было 10:45. Значит, проспал около 5 часов. И это случалось с ним не впервые. Удивительно, что ночью его даже не будет мучить бессонница. Он заснет сразу, едва голова коснется подушки. Сняв трубку, Морт удивился, обнаружив, что в ней царит мертвая тишина. Затем вспомнил, что вырвал корень этой проклятой штуковины. Он потянул за провод, пока не добрался до вилки, хотел воткнуть ее в розетку и замер. Прямо перед его глазами было окно. Из окна хорошо просматривался угол веранды, как раз тот, на котором таинственный неприятный мистер Шутер оставил вчера под камнем свою рукопись. За верандой стоял мусорный ящик, и на его крышке что-то было, точнее, были два каких-то предмета. Что-то светлое и что-то темное. Темное выглядело гадко. На какое-то ужасное мгновение Морту показалось, что там копошился гигантский паук. Он бросил телефонный провод и быстро повернулся к выключателю. Затем в течение какого-то отрезка времени Морт даже не понял, какого именно, и не хотел этого знать. Он потерял способность двигаться. Светлым предметом был лист бумаги. Обычный, 8×12, лист пищи бумаги. Хотя мусорный ящик находился от Морта в добрых 15 футах, он без труда мог разобрать несколько слов, написанных на листе крупными печатными буквами, и подумал, что шутер воспользовался либо карандашом с очень мягким грифелем, либо кусочком угля. «Помни, у тебя 3 дня», — гласило послание. «Я не шучу». Темным предметом был его кот Бамп. Очевидно, шутер сломал коту шею, а потом пригвоздил его к мусорному ящику отверткой, хранившейся у Морта в сарае. Глава 14. Морт не помнил, как вышел из ступора. Оцепеневший, он стоял в коридоре возле телефонного столика, глядя в окно на старого доброго бампа, из груди которого торчала рукоятка отвертки, как раз в том месте, где у кота был белый воротничок. Эми называла его нагрудничком. А в следующий момент Морт уже был на веранде, и злобный ветер рвал на нем рубашку, пронизывая до костей. Он заставил себя остановиться. Разумеется, Шутер уже уехал, поэтому и оставил записку. Шутер был не из тех психов, которые забавляются, глядя, как кто-то цепенеет от ужаса. Его безумие было совсем другого рода. Он, не задумываясь, прикончил бампа только для того, чтобы показать Морту, насколько серьезны его намерения, и сделал это так легко, как фермер ломом раскалывает камень. В этом не было ничего личного, просто работа, которую нужно было сделать. Затем Морт вспомнил неистовое выражение глаз Шутера и задрожал. Вот в этом было много личного. Это исключительно личное. «Он верит, что я вор», — прошептал Морт в холодную темноту западного Мэна, и слова, ударяясь о дрожащие зубы, вырвались из его горла рваными кусками. «Этот сумасшедший сукин сын действительно верит, что я украл у него рассказ». Он подошел к мусорному ящику, и его желудок вывернулся наружу. На лбу выступил холодный пот. Морт засомневался, что сможет сделать то, что должен был сделать. Голова бампа была запрокинута на бок, отчего кот выглядел несколько удивленным. Его маленькие аккуратные острые зубки оскалились в смертельной гримасе. На груди, прямо на нагрудничке, в том месте, где торчала рукоятка отвертки, выступило несколько капель крови. Бамп был дружелюбным котом. Он наверняка и не подумал бежать от этого психа. «Шутеру не составило никакого труда сделать все, что нужно», — подумал Морт и вытер со лба болезненный пот. Этот безумец подхватил кота, легко, как головку ампулы, свернул ему шею и прибил его к мусорному ящику. А Морт Рейни в это время мирно спал на кушетке. Впрочем, даже если бы не спал, он все равно ничего бы не заметил. Морт скомкал листок бумаги, сунул его в задний карман, затем положил руку на грудь бампу. Еще теплое тельце чуть дернулось от его прикосновения. Желудок Морта снова вывернулся, но он заставил себя обхватить другой рукой желтую пластмассовую рукоятку отвертки и выдернуть ее. Швырнув отвертку на крыльцо, он зажал бедного старого бампа в правой руке, как пакет с тряпьем. Желудок Морта был уже в состоянии невесомости и беспрерывно выворачивался наружу. Он приподнял крышку мусорного ящика, закрепил ее специальной подпоркой, предохраняющей от падения. Внутри стояли три ведра. Морт открыл среднее и аккуратно опустил туда бампа. Кот, будто меховая накидка, плавно опустился на зеленую холщовую сумку. Морта захлестнуло бешенство. Окажись Шутер рядом в этот момент, Морт, не раздумывая, кинулся бы на него, повалил бы на землю и задушил, если бы смог. Берегись. Это действительно заразно. Что ж, может быть, он уже заразился. Ему уже все равно. Дело было не только в том, что Шутер убил единственную живую душу, с которой Морт мог разделить свое одиночество в этом пустом доме у озера. Дело было в том, что Шутер сделал это, пока Морт спал. И получилось так, что старина Бамп вызвал у хозяина рвоту, отвлек его чувства на себя. Но хуже всего было то, что Морту пришлось положить своего доброго кота в мусорный бак, как мешок с хламом. Я похороню его завтра, слева от дома, в том месте, откуда видно озеро. Да, но сегодняшнюю ночь Бампу придется пролежать в мусорном ящике, потому что какой-то человек, сумасшедший сукин сын, бродит где-то поблизости, и у этого человека имеются какие-то претензии по поводу рассказа, о котором Морт не вспоминал уже лет пять. Этот человек был сумасшедшим, и писатель боялся хоронить любимого кота ночью, потому что, замеченный или незамеченный, Шутер мог оказаться рядом. Я хочу убить его. И если этот сумасшедший ублюдок еще раз приблизится ко мне, я за себя не ручаюсь. Он вернулся в дом и запер за собой дверь. Затем внимательно обошел все комнаты, старательно запирая все двери и окна. Справившись с этим, вернулся к окну, выходящему на веранду, и задумчиво поглядел в темноту. Морту была видна отвертка, лежащая на веранде, и темная круглая дыра от нее на крышке мусорного ящика. Наконец он вспомнил, что собирался еще раз позвонить Эми. Воткнул вилку в розетку и, медленно нажимая давно знакомые клавиши, последовательность которых была для него неотъемлемой частью дома, думал, стоит ли говорить Эми о смерти кота. После предварительных гудков повисла необычно долгая пауза. Морт уже собирался повесить трубку, когда, наконец, раздался последний гудок. Такой громкий, что показался ему чуть ли не воем. А следом за ним механический голос сообщил, что этот номер в настоящее время не обслуживается. «Вот дела!» — пробормотал Морт. «Что ты там натворила, Эми? Болтала, пока телефон не задымился?» Он нажал на отбой, и пока решал, звонить или не звонить Изабелле Фортин, и вспоминал номер соседки, телефон в его руке зазвонил. До этого момента Морт Рейни даже не представлял себе, насколько он выбит из колеи. С визгливым криком он отпрыгнул назад, уронил телефон и чуть сам не упал, споткнувшись о дурацкую скамейку, которую Эми специально купила, чтобы поставить возле телефонного столика, и которой никто, в том числе и сама Эми, никогда не пользовался. Ухватившись рукой за книжный шкаф, Морт все-таки удержался на ногах. Затем схватил трубку и закричал: «Алло, ты шутер!» В тот момент, когда, казалось, весь мир медленно, но уверенно переворачивается вверх дном, Морт и представить себе не мог, кто бы мог еще звонить, кроме этого психа. Но раздался голос Эми, и она почти кричала. Такой тон жены был хорошо ему знаком по последним двум годам совместной жизни. Он означал, что Эми была либо в отчаянии, либо в ярости, скорее всего, последнее. «Морт, это ты? Ради бога, это ты или нет? Морт, «Да, это я», — сказал он, и неожиданно почувствовал навалившуюся усталость. «Где, черт побери, тебя носило? Я уже 3 часа пытаюсь до тебя дозвониться». «Спал». «Ты отключил телефон», — она сказала это усталым, но обвиняющим тоном человека, который уже не надеется что-либо изменить. «Что ж, милый, ты выбрал для этого самое подходящее время». «Я пытался позвонить тебе около 5.
Я была у Теда».
«Да? Но дома кто-то был», — настаивал Морт. «Может быть...»
«Что значит «кто-то был»?» — резко спросила она, будто стеганула кнутом. — Кто был?
— Откуда, черт возьми, мне знать, Эми? Ты ведь живешь в Дерри одна, помнишь? — Тебе Дерри, мне Тэшмор. Я знаю только, что когда набрал твой номер, телефон был занят. Если ты была у Теда, значит, Изабелла...
— Я до сих пор у Теда,
— произнесла Эми, и теперь ее голос звучал удивительно тихо.
— Кажется, теперь мне придется остаться здесь надолго. «Нравится мне это или нет? Кто-то сжег наш дом, Морт. Он сгорел дотла».
И неожиданно Эми заплакала. Глава 15. Он был так сосредоточен на Джонни Шутере, что в ту минуту, стоя в коридоре единственного оставшегося у семьи Рейни дома и прижимая к уху телефонную трубку, немедленно решил, что именно Шутер поджег их дом. Мотив? «Будьте любезны, офицер». Шутер поджег этот дом, старинный викторианский особняк стоимостью около 800 тысяч долларов, чтобы избавиться от одного журнала, а точнее от июньского номера журнала мистических историй Эллари Квина за 1980 год. Но мог ли Шутер это сделать? Конечно, нет. Между Дерри и Тэшмором около 100 миль, а тело Бампа было все еще теплым, даже капельки крови на груди не успели засохнуть. Если только он успел... «Да что с тобой в самом-то деле? Скоро ты обвинишь Утера в своем разводе и станешь думать, что спишь 16 часов в сутки, потому что Шутер подсыпает тебе в еду фенобарбитал. А дальше? Может быть, ты обратишься в газеты с письмами о том, что королем американского кокаина является некий джентльмен, самое место которому в Вороньей заднице, где-нибудь в штате Миссисипи, по имени Джон Шутер, что это он убил Джимми Хоффа, и он же был вторым снайпером, стрелявшим в Кеннеди в ноябре 63-го. Хорошо, пусть Шутер сумасшедший. Неужели ты действительно думаешь, он отмахал 100 миль на север и сжег дотла твой чертов дом только для того, чтобы уничтожить журнал?
Ведь этот журнал валяется по всей Америке. Будь серьезнее. И все-таки, если он каким-то образом успел... Нет, это просто смешно. И вдруг Морт понял, что в любом случае не сможет теперь предъявить Шутеру это чертово доказательство. Или все-таки сможет? Нет, если... Его кабинет в Дерри находился в задней части дома, в пристроенном гараже. «Эми», — произнес он в трубку.
«Это так ужасно», — заплакала она. «Я была у Теда и позвонила Изабелле. Она сказала, что по меньшей мере 15 пожарных машин заливали из бранспойтов. Толпа, ротозеи, зеваки. Ты ведь знаешь, как я ненавижу, когда люди глазеют на наш дом, даже когда он не горит».
Морту пришлось прикусить губу, чтобы подавить дикий приступ хохота. Засмеяться сейчас было бы хуже некуда. Просто жестоко, потому что он действительно знал. Много лет он вел неустанную борьбу и все-таки добился успеха в своей профессии. Порой он чувствовал себя путешественником, пробравшимся сквозь опасные джунгли, в которых погибло немало искателей приключений, а он преодолел все препятствия и был вознагражден за это. Эми была счастлива за него, во всяком случае, поначалу. Но успех мужа означал для нее потерю собственной индивидуальности. Живя с Мортом, ей все труднее было оставаться независимой личностью. «Да, да», — сказал он как можно мягче, все еще покусывая губу, чтобы не рассмеяться. Не хотелось обижать Эми. Просто рассмешила ее неудачная фраза, но она бы этого не поняла. Когда они жили вместе, жена часто неверно истолковывала его смех. «Да, я понимаю, дорогая. Расскажи мне подробнее, что случилось».
«Кто-то сжег наш дом», — всхлипывая, повторила Эми. «Вот и все».
«Ничего не осталось?»
«Ничего», — так сказал офицер пожарной команды.
Морт слышал, как она глотает воздух, чтобы сдержать рыдание.
«Все сгорело дотла».
«Даже мой кабинет?»
«Оттуда все и началось».
Эми снова заплакала.
«Офицер сказал, что они так считают, и это совпадает с тем, что говорит Патти».
«Патти — чемпион?» «Чемпионы жили в соседнем доме, справа от особняка Рейни. Их участки были отделены друг от друга тисовыми деревьями, за которыми ни та, ни другая семья особенно не ухаживали».
«Да, подожди секунду, Морт».
Она громко всхлипнула, высморкалась и заговорила более спокойно.
«Патти сказала пожарным, что как раз вышла погулять с собакой. Только что стемнело. Она проходила мимо нашего дома и заметила возле него какую-то машину. Затем в доме раздался треск, а потом она увидела в окне твоего кабинета огонь».
«Она запомнила, какой марки была машина?» — спросил Морт. Он почувствовал холод в животе. До него постепенно доходило значение происшедшего, и история с Джоном Шутером начала отодвигаться на второй план. Речь шла не просто о проклятом июньском номере журнала «Мистические истории Эдри Квина» за 80-й год. Речь шла почти обо всех его рукописях, уже опубликованных, еще не законченных, о первых публикациях, о зарубежных изданиях, об авторских экземплярах.
«О, но это только начало! Потеряна библиотека, не меньше 4000 томов. Если повреждение действительно столь серьезное, как говорила Эми, значит, сгорел весь ее гардероб. И от античной мебели, которую она коллекционировала, иногда с его помощью, но чаще самостоятельно, остались лишь угли и зола. Драгоценности и их личные бумаги, вероятно, уцелели, они хранились под лестницей в шкафу, который считался огнеупорным. Зато превратились в пепел турецкие ковры. Тысячи видеокассет стали грудой расплавленной пластмассы, аудио- и видеоаппаратура, его одежда, их фотографии, тысячи мелочей. Боже, он еще думал о каком-то дурацком журнале!
«Нет»,
— ответила Эми на вопрос, о котором сам он почти забыл, пытаясь представить себе истинные размеры катастрофы.
«Патти не смогла сказать, какой марки была машина. Она считает, что дом подожгли коктейлем Молотова или чем-то похожим, потому что сразу же после звука бьющегося стекла вспыхнуло пламя. Патти шла по дороге, а в это время открылась дверь кухни, и оттуда выбежал человек. Бруно залаял на него, но Патти испугалась и оттащила его в сторону, хотя, как она говорит, Пес чуть не вырвал у нее из рук поводок. Этот человек сел в машину и включил фары, они почти ослепили Патти. Она подняла руки, чтобы прикрыть глаза, и машина выскочила на дорогу. А она прижалась к нашему забору и изо всех сил тащила к себе Бруно, иначе он попал бы под колеса. Потом машина свернула за угол и исчезла.
Значит, она не разглядела, что это была за машина?
Нет. Во-первых, было темно, а потом, когда в окнах твоего кабинета вспыхнуло пламя, ее ослепил свет фар. Она побежала к себе и вызвала пожарных. Изабелла говорит, что они приехали очень быстро, но ты же знаешь, какой старый у нас дом, каким он был старым, и как быстро горит сухое дерево, особенно если облить его бензином.
Да, он знал. Их старый сухой деревянный дом был голубой мечтой поджигателя. Но кто это сделал? Если не шутер, то кто? Эти ужасные новости, добавившись ко всем остальным событиям прошедшего дня, как отвратительный десерт после отвратительного обеда, окончательно парализовали его способность мыслить логически.
Он сказал, что, вероятно, это был бензин, то есть офицер пожарной команды. Он приехал туда первым, а потом полиция, и начали задавать вопросы. Морт, в основном о тебе, о том, какие у тебя могли быть враги. Враги! И я сказала, что вряд ли у тебя были враги. Я попыталась ответить на все их вопросы.
— Я уверен, ты сделала все, что могла, — мягко сказал он.
Эми продолжала говорить, будто не слышала его, разрубая фразы, как оператор, сообщающий вслух зловещие новости в тот момент, когда они выскакивают с телетайпной ленты. Я даже не знала, как им сказать о том, что мы разведены. И, конечно, они об этом не знали. Наконец пришлось Теду сказать им об этом. Морт, Библия моей матери. Она лежала на тумбочке в спальне. Там внутри были фотографии моей семьи. И это была единственная вещь, единственное, что мне от нее оставалось.
Ее голос растворился в горестных рыданиях. «Я буду утром, Эми. Если мне удастся выехать в 7, я буду в Дерри в 9:30. Может быть, в 9. Вроде бы дороги сейчас пустые. Где ты останешься на ночь? У Теда?»
«Да»,
— шмыгая носом, сказала она.
«Я понимаю, Морт, что тебе он не нравится, но не знаю, что бы я делала без него сегодня ночью. Я бы не выдержала. Ты понимаешь все их вопросы?
В таком случае я очень рад, что он был рядом с тобой», — твердо сказал Морт и был поражен своим спокойным и интеллигентным поведением. — Позаботься о себе. У тебя есть твои таблетки? В течение последних 6 лет Эми выписывали транквилизаторы, но она брала их с собой только если предстоял перелет или надо было участвовать в каком-либо официальном мероприятии, когда требовалось присутствие супруги.
— Они остались в медицинском шкафчике,
— мрачно ответила она.
— Неважно. Я в порядке. Просто болит сердце.
Морт чуть было не сказал ей, что все-таки они очень похожи друг на друга, но решил не делать этого. «Я приеду как можно раньше. Но если ты думаешь, что мне лучше приехать сегодня ночью...»
«Нет», — сказала Эми. «Где мы встретимся? У Теда?»
Внезапно, вопреки всякому желанию, Морт увидел в своей руке служебный ключ от номера в мотеле. Увидел, как этот ключ поворачивается в замке. Увидел, как медленно открывается дверь. Увидел удивленные лица на простынях, лицо Эми слева, лицо Теда Милнера справа. С просонья он растерял всю свою напыщенность и был похож на злого карлика из детской сказки. Лишь увидев его всклокоченные волосы, Морт впервые воспринял его как реального человека. Он видел их страх и их голые плечи. И неожиданно в его голове прозвучало: «Женщина, укравшая вашу любовь, которая составляла единственную ценность вашей жизни, была уже не совсем женщиной». «Нет, не у Теда. Может быть, в том маленьком кафе на Витчем-стрит?»
«Ты предпочитаешь, чтобы я пришла одна?»
Ее голос звучал не сердито, но в нем была готовность рассердиться. «Как хорошо я ее знаю», — подумал он. «Каждое движение, каждую интонацию, каждый поворот фразы. И как хорошо она должна знать меня». «Нет, приведи Теда. Это будет замечательно». Замечательно или не замечательно, но Морт сможет это пережить.
Он так решил.
«Значит, в 9:30», — сказала Эми, и он услышал, как она вздохнула. «В Марчмане».
«Это название кафе?»
«Да, ресторан Марчман».
«Хорошо, в 9:30 или чуть раньше. Если я приду первым, то сделаю пометку мелом на дверях».
«А если я приду первой, то сотру ее».
Закончила она их старую семейную шутку, и они оба грустно рассмеялись. Морт почувствовал, что даже смех причиняет боль. Ну ладно, допустим, они действительно хорошо знали друг друга. Разве не для этого они провели столько лет вместе? И разве не поэтому так чертовски больно ощущать, что эта жизнь уже в прошлом? Неожиданно он подумал о записке, которую нашел на крышке мусорного ящика. «Помню, у тебя 3 дня. Я не шучу». И Морту захотелось сказать ей. «А знаешь, Эми, у меня тут тоже кое-какие неприятности». Но он понял, что не в силах усугублять ее страдания. С этими неприятностями ему следовало справиться самому.
«Случись это чуть позже, ты хотя бы сохранил свои рукописи», — сказала она. «Я с ужасом думаю, сколько ты их потерял. Если бы 2 года назад ты согласился купить те несгораемые ящики, которые предлагал тебе Херб, может быть, ничего страшного», — сказал Морт.
«Новый роман у меня здесь». Он действительно был здесь. 14 страниц дерьма. А остальное — черт с ним. Встретимся завтра, Эми. Я...» Он плотно сжал губы. «Они развелись?» Разве мог он все еще любить Эми? Это оказалось чуть ли не извращением. И даже если так оно и было, имел ли Морт какое-нибудь право говорить ей об этом? «Я чертовски сожалею, Эми», — вместо этого сказал он.
«Я тоже, Морт. Очень, очень жаль».
Она снова начала плакать, и ему было слышно, как какая-то женщина, вероятно, Изабелла Фортин, стала утешать ее. «Поспи немного, Эми».
«Ты тоже».
Он повесил трубку. Казалось, в доме стало еще тише, чем было в предыдущие ночи. Он не слышал ни единого звука, кроме завывания ветра и далекого крика Гагара на озере. Морт достал из кармана записку, расправил ее и снова прочитал. Такие вещи следует хранить до прихода полиции. Лучше всего даже не прикасаться к ним, пока полицейские детально не изучат их. Эта записка была... «Оркестр, урежьте марш». «Уликой». «Что ж, хрен с ним», — подумал Морт, снова комкая бумагу. «Никакой полиции». Дэйв Ньюсом, местный констебль, к обеду уже едва ли помнит, что ел на завтрак, и при этом ни за что не согласится передать дело окружному шерифу или полицейскому управлению. Да и на жизнь Морта пока никто не покушался. Кто-то убил кота, но ведь кот... не личность. А после новостей, о которых сообщила Эми, появление Джона Шутера вообще перестало быть важным. Да, он был из племени безумцев, у него была навязчивая идея, и он мог быть опасен. Но Морту все сильнее и сильнее хотелось уладить это дело самостоятельно, даже если Шутер был опасен. Особенно, если он был опасен. Дом в Дерри оказался важнее Джона Шутера и его навязчивых идей. Дом был важнее даже того мерзавца, который бросил в окно бутылку с зажигательной смесью. Теперь уже все равно, был ли это Шутер или какой-то другой идиот, страдающий то ли от зависти, то ли от умственной неполноценности, или от того и другого сразу. Дом оказался важнее. И Эми. Сейчас ей было плохо. Им обоим не повредило бы, если бы Морт предложил ей свою помощь. Может быть, Эми даже... Он запретил себе думать на эту тему. Ни к чему хорошему такое не приведет. Морт прошел в спальню, разделся и лег, заложив руки за голову. Где-то далеко снова отчаянно закричала Гагара. В который раз он подумал о том, что Шутер мог быть где-то рядом. Представил себе, как Шутер пробирается в кустах, и луна освещает его бледное лицо, увенчанное дурацкой черной шляпой. Шутер был крепкий орешек. И хотя с бампом он расправился голыми руками и отверткой, не исключено, что у него все-таки есть ружье. «Нет», — подумал Морт, — «вряд ли сейчас он где-то рядом. Надо будет позвонить». По дороге в Дерри мне нужно будет сделать по крайней мере 2 звонка. Один Грегу Карстейрсу, а другой Хербу Грикмару. Если я собираюсь выехать в 7, то звонить отсюда слишком рано. Значит, надо это сделать по дороге, заправочной станции. Морт повернулся на бок, подумав, что вряд ли сможет уснуть после стольких событий. Сон сразу накрыл его мягкой темной волной. И если кто-нибудь приходил, чтобы взглянуть на него, Морт об этом даже не подозревал. Глава 16. Будильник разбудил его в 6:15. Полчаса он потратил на то, чтобы похоронить Бампа на клочке земли между домом и озером, а в 7, как и планировал, выехал. Он проехал уже 10 миль и подъезжал к Механик Фоллс, суматошному городку, состоящему из текстильной фабрики, закрытой в 1970 году, 5000 жителей и светофора на пересечении 23-й и 7-й магистралей, когда заметил, что бак его Бьюика почти пуст. Проклиная себя за беспечность, Морт свернул на заправку. Если бы он заметил это, проехав Механик Фоллс, то пришлось бы возвращаться пешком, и тогда неизвестно, когда бы он попал на встречу с Эмми. Предоставив заправщику возиться со шлангом, Морт подошел к настенному телефону-автомату, достал из левого заднего кармана свою помятую записную книжку и набрал номер Грега Карстейрса. Он надеялся, что в такое раннее время Грег еще дома, и оказался прав. «Привет, Грег. Морт Рейни».
«Привет, Морт. Кажется, у тебя какие-то неприятности в Дерри, верно?»
«Да. Было в новостях?»
«По 5-му каналу».
«Как это выглядело?»
«Никак», — ответил Грег.
Морт вздрогнул. Впрочем, ему так или иначе предстояло от кого-либо услышать об этом. Пусть уж лучше расскажет Грег Карстейрс. Он был дружелюбным длинноволосым парнем, бывшим хиппи, который после Вудстока примкнул к какой-то невразумительной религиозной секте. У Грега была жена и 2 мальчишек, один 7 лет, другой 5. И насколько Морт знал их, вся его семья была такой же неунывающей и покладистой, как и сам Грег. Все настолько привыкли видеть улыбку на его лице, что без нее Грег казался голым.
«Совсем плохо?»
«Да», — просто ответил Грег. «Видимо, вспыхнуло, как молния. Прими соболезнования, старик».
«Спасибо, я сейчас еду туда, Грег. Звоню из Механик Фоллс. Ты можешь оказать мне услугу, пока я доберусь?»
«Если ты имеешь в виду кровлю, то я думаю, она будет...»
«Нет, не кровлю, кое-что другое. Последние 2 или 3 дня меня доставал один парень, псих. Утверждает, что я украл у него рассказ, который он будто бы написал 6 или 7 лет назад. Когда я объяснил ему, что написал свой рассказ гораздо раньше и могу это доказать, он пришел в ярость. Я надеялся, что больше его не увижу, но не тут-то было. Вчера вечером, пока я спал, он убил моего кота».
«Бампа!» — в голосе Грега промелькнуло удивление, но для него это было равнозначно изумленному воплю.
«Он убил болта?»
«Вот именно.
Ты сказал об этом Дэйву Ньюсому?»
«Нет, и не собираюсь. Я хочу сам разобраться с этим психом, если смогу».
«Кажется, твой парень не пацифист».
«Все-таки убить кота и убить человека — разные вещи», — сказал Морт. «И к тому же я думаю, что справлюсь с ним скорее, чем Дэйв».
«Что ж, может быть, ты и прав», — согласился Грег. «С тех пор, как ему перевалило за 70, Дэйв стал немного медлительным. Что я могу для тебя сделать, Морт?»
«Прежде всего я хотел бы знать, где этот парень остановился.
Как его имя?»
«Не знаю. На рассказе, который он мне показал, написано «Джон Шутер». Но в разговоре ему хватило ума намекнуть, что это псевдоним. Похоже, так оно и есть. В любом случае, не думаю, что он зарегистрировался под этим именем, если остановился где-нибудь в здешнем мотеле».
«Как он выглядит?»
«Примерно 6 футов роста, 40 с чем-то лет. Лицо побито погодой, все в морщинах». Морт говорил, и перед ним отчетливо встало лицо Джона Шутера, будто лицо духа, плавающего в искривленной поверхности магического кристалла медиума. Писатель почувствовал, что руки покрываются мурашками, и поежился. Внутренний голос нашептывал ему. Он либо ошибается, либо намеренно вводит Грега в заблуждение. Разумеется, шутер опасен, и чтобы понять это, даже не обязательно было видеть, как он поступил с Бампом. Морт мог понять это вчера по выражению глаз шутера. Тогда стоит ли изображать из себя героя? Потому что в нем заговорил еще один внутренний голос и с опасным упрямством. Просто потому что. Вот и все. Первый внутренний голос с беспокойством спросил. «Ты хочешь показать ему, какой ты сильный? Неужели все дело только в том, что ты хочешь показать ему, какой ты сильный?» Но второй голос не стал отвечать и погрузился в молчание. «Судя по твоему описанию, он похож на добрую половину фермеров, живущих в округе», — с сомнением произнес Грег. «Есть пара примет, по которым его легко узнать», — добавил Морт. «Во-первых, он южанин и говорит сильным акцентом. Носит большую черную шляпу, фетровую, кажется, как у квакеров. И у него голубой фургон «Форд» начала 70-х, номера штата Миссисипи». «Окей, это уже лучше. Я поговорю с людьми. Если он поблизости, кто-нибудь должен об этом знать. Номера другого штата в это время года должны привлечь внимание». «Я знаю». Что-то еще медленно всплывало в сознании писателя. «Первым делом поговори с Томом Гринлифом. Вчера, когда я беседовал с этим шутером у озера, Том как раз проезжал мимо на своем скауте. Он помахал нам рукой, и мы ему в ответ. Том должен был хорошо его разглядеть». «Окей, я зайду часам к 10 к Боуи. Том наверняка будет там». «К Боуи мой псих тоже заходил. Упоминал о книжном стенде, который там стоит». «Что мне делать, если я его найду?» «Ничего», — сказал Морт. «Ничего не делай. Я позвоню тебе сегодня вечером. Завтра вечером я буду уже на озере. В Дерри мне теперь делать нечего, разве что посыпать голову пеплом». «Как Эми?» «Нашла себе другого парня». Морт постарался произнести это не слишком обреченно, отчего получилось как раз наоборот. Теперь Эми с ним будет решать, что ей делать дальше. «О, прости. Ничего страшного». Морт оглянулся на свою машину и увидел, что заправщик протирает лобовое стекло, чего Морт никак от него не ожидал. «Ты действительно уверен, что сам разберешься с этим парнем?» «Думаю, что да». И Морт неожиданно понял, что Грег будет чувствовать себя виноватым, если не найдет этого человека, а с Мортом что-нибудь случится. «Послушай, когда я пойду к этому парню, ты можешь пойти со мной». «Я вынужден буду это сделать», — ответил Грег радостно. «Он хочет увидеть доказательства», — объяснял Морт. «Так что мне просто необходимо достать этот журнал». «Но ты ведь сказал, что он у тебя есть». «Да, но парень не поверил. Думаю, что нужно просто сунуть ему этот журнал в рожу, и тогда он оставит меня в покое». «Морт», — Грег поразмыслил над его словами. «Похоже, этот тип действительно сумасшедший, верно?» «Да, конечно». «Что ж, постараюсь его найти. Позвони мне вечером». «Позвоню. Заранее спасибо, Грег». «Не за что. Люди должны помогать друг другу». Он попрощался с Грегом и посмотрел на часы. Они показывали 7:30, значит, звонить Хербу Грикмору было по-прежнему рано, если он не хотел вытащить Херба из постели. Морт решил, что необходимости в этом пока нет, и что он позвонит со следующей заправки. Спрятав записную книжку в карман и вытащив бумажник, он вернулся к Бьюику и спросил заправщика, сколько должен. «Если наличными, то со скидкой 22.50». Парень застенчиво взглянул на Морта. «Я хотел спросить, мистер Рейни, не дадите ли вы мне свой автограф? Я читал все ваши книги». Услышав эти слова, Морт снова подумал об Эми и о том, как она ненавидела охотников за автографами. Сам писатель тоже не понимал их, но и не видел в этом увлечении ничего плохого. А жена считала, что эти люди разворовывают по кусочкам их личную жизнь. Это приводило ее в бешенство. Морт всегда внутренне съеживался, когда кто-нибудь в присутствии Эми обращался к нему с такой просьбой. Иногда он буквально читал ее мысли. «Если ты любишь меня, то почему же не остановишь их?» Будто он мог это сделать. Его работа заключалась в том, чтобы писать книги, которые нравились бы таким парням, как, к примеру, этот заправщик. Во всяком случае, Морту так казалось. Если работа шла успешно, люди просили у него автографы. Морт нацарапал на протянутой кредитной карточке свое имя. Во всяком случае, этот парень помыл ему ветровое стекло. И подумал о том, что если Эми не нравилось, когда он потакал своим читателям, а где-то в глубине души ей это очень не нравилось, хотя, наверное, она сама и не отдавала себе в этом отчета, то вполне возможно, он действительно был виноват. Но так уж Морт Рейни был устроен. В конце концов, закон есть закон, как говорил Шутер, а справедливость есть справедливость. Морт завел мотор и поехал в Дерри. Глава 17. Он заплатил 75 центов за въезд на площадь Августа и остановился у телефонов автоматов. День был солнечный, но ветер мчался с юго-запада, со стороны Личфилда, через открытую равнину, и был достаточно сильным, чтобы выжать из глаз Морта слезы. Он ощутил на губах их вкус. За последнее время этот вкус совсем не изменился. Впрочем, Морту нравилась такая погода, ему казалось, что ветер забирается ему в голову и выметает пыль из самых потаенных и давно забытых уголков. Он воспользовался своей кредитной карточкой и набрал нью-йоркский номер Херба Грикмара. Домашний, а не рабочий. В офисе Джемса и Грикмара, литературном агентстве Морта Рейни, Херба не появится еще как минимум час. Но Морт знал Херба достаточно долго и не сомневался, что к этому времени тот уже принял душ и теперь потягивает кофе, дожидаясь, пока очистится запотевшее зеркало в ванной, чтобы побриться. Ему повезло. Херб ответил бодрым голосом, в котором не было уже ни капли сонливости. «Ну разве сегодня утром я по-прежнему не в ударе?» — подумал Морт и усмехнулся, поеживаясь на холодном октябрьском ветру. «Привет, Херб. Я звоню тебе из автомата с площади Августа. Мой развод завершился. Мой дом в Дерри вчера ночью сгорел дотла. Какой-то псих убил моего кота. И теперь он холоднее, чем пряжка на ремне землекопа. Словом, скучать мне не приходится». Рейни даже не представлял себе, как абсурдно звучит перечисление свалившихся на него бед, пока не продекламировал их вслух и чуть сам над собой не рассмеялся. «Боже, все-таки здесь было ужасно холодно, что не так уж и плохо. Ведь это прочищает мозги». «Морт?» — осторожно переспросил Херб, будто заподозрил, что над ним хотят посмеяться. «К вашим услугам». «Что ты там говорил о своем доме?» «Я расскажу тебе обо всем, но только один раз. Если нужно, записывай, потому что я собираюсь вернуться в машину, прежде чем совершенно окоченею в этой телефонной будке». Он начал с Джона Шутера и закончил вчерашним разговором с Эми. Херб, который часто бывал в гостях у Морта и Эми, и который, как догадывался Морт, был совершенно обескуражен их разрывом, выразил удивление и соболезнование по поводу их дома. Он спросил, есть ли у Морта хоть малейшая идея о том, кто это сделал. Морт ответил, что нет. «Ты подозреваешь этого Шутера?» — спросил Херб. «Я понимаю, что кот был убит незадолго до твоего пробуждения, но...» «Думаю, что технически это было возможно, так что пока я не отбрасываю эту версию», — сказал Морт. «Но я очень сомневаюсь, что это Шутер. У меня не укладывается в голове, что кто-то мог поджечь дом из 24 комнат только для того, чтобы уничтожить журнал. И все же это странная история. Понимаешь, Херб, он действительно верит, что я украл его рассказ. Он в этом ничуть не сомневается. Когда я сказал, что могу ему предъявить доказательства, он решил, что мне просто хочется потянуть время». «Ты ведь позвонил в полицию, не так ли?» «Да, я звонил сегодня утром», — сказал Морт, не уточняя, куда именно звонил. Получилось, что и не соврал вовсе, ведь он действительно звонил сегодня утром Грегу Карстерсу. Если бы Морт стал объяснять Хербу Грикмару, которого отчетливо представлял себе сидящим в гостиной своей нью-йоркской квартиры в аккуратных твидовых брюках и в рубашке с многочисленными застежками, что собирается уладить это дело самостоятельно, агент вряд ли бы его понял. Херб был хорошим другом, но жизнь воспринимал довольно стереотипно. Это был типичный городской цивилизованный человек конца 20 века. Он принадлежал к тому сорту людей, которые верят в советы. К тому сорту людей, которые верят в пользу размышлений и готовы много размышлять. Он всегда был готов участвовать в дискуссии, если появлялся повод. И всегда был готов сослаться на признанные авторитеты, если повод не находился. Херб понимал, что иногда мужчина должен совершить какой-то мужественный поступок, но для него это было скорее похоже на фильмы с участием Сильвестра Сталлоне, чем на реальную жизнь. «Что ж, правильно». Херб облегченно вздохнул. «Тебе и без этого психа хватает неприятностей. Что ты будешь делать, если они его найдут? Обвинишь в нарушении спокойствия? Постараюсь убедить его убраться отсюда по-добру, по-здорову». Морт старательно поддерживал в себе состояние бодрого оптимизма, ничем не оправданного, но, несомненно, искреннего. Наверняка долго оно не продлится. А пока, размазывая манжетом пальто сопли по лицу, он продолжал улыбаться. Писатель уже забыл, как это приятно, когда твой целовальник растянут в улыбке. «Как ты это сделаешь?» «Надеюсь, с твоей помощью. У тебя ведь есть папка моих работ, верно?»
«Верно, но...»
«Тогда мне нужно, чтобы ты нашел в ней июньский номер журнала мистических историй Эллери Квина за 1980 год. Тот, в котором был опубликован посевной сезон. Мой экземпляр сгорел в пожаре, поэтому...»
«У меня его нет»,
— мягко перебил Херб.
«У тебя его нет?»
Морт был обескуражен. Этого он никак не ожидал.
«Как нет?»
«Потому что я стал твоим агентом только в 82-м.
Я храню у себя все твои работы, которые продал лично. Но тот рассказ ты продавал сам».
«Ах, черт!» Перед внутренним взглядом Морта предстала страница из сборника «Каждый бросает по монете» с выходными данными. Большинство рассказов сопровождалось строкой «Публикуется с разрешения автора и авторских агентов Джемса и Грикмара». Возле посевного сезона и еще двух или трех рассказов в сборнике значилось только «Публикуется с разрешения автора».
«Прости», — сказал Херб.
«Ну, конечно». Я ведь посылал его сам. Я помню, что писал запрос перед тем, как представить рассказ на рассмотрение. Просто иногда мне кажется, что ты всю жизнь был моим агентом. Морт еще немного посмеялся, затем добавил. Никаких претензий.
Вот и хорошо, — успокоился Херб.
Хочешь, я позвоню Валери Квин? У них должны быть старые номера.
Ты сможешь? —
с надеждой спросил Морт. Это было бы замечательно.
«Сделаю первым делом. Только...» —
Херб помедлил.
«Только что?»
«Обещай мне, что когда этот журнал будет у тебя, ты не пойдешь к этому парню один».
«Я обещаю».
Немедленно согласился Морт. Он снова соврал. «Но какого черта? Ведь Морт уже попросил пойти с ним Грега, и Грег согласился, так что он не будет один. А Херб Грикмар был только его литературным агентом, а вовсе не отцом. И, в общем-то, его не касается, как Морт будет улаживать свои личные проблемы.
«Окей, я позабочусь об этом. Позвони мне из Дерри, Морт. Может быть, все не так плохо, как кажется.
Хотелось бы верить в это.
А ты не веришь?»
«Боюсь, что нет».
«Ну, ладно»,
— вздохнул Херб и неуверенно добавил. «Ничего, если я попрошу тебя передать привет Эми».
«Ничего, я передам».
«Хорошо. Держись и спрячься от ветра, Морт. Я слышу, как он завывает в трубке. Ты, должно быть, замерз».
«Мне действительно пора. Еще раз спасибо, Херб».
Он повесил трубку и несколько секунд задумчиво смотрел на телефон. Забыть о том, что в Бьюике нет бензина, было еще не так страшно. Но забыть о том, что Херб Грикмар стал его агентом только в 1982 году, это уже непростительно. Хотя ничего удивительного, ведь на него обрушилось столько неприятностей.
«Интересно», — подумал Морт, — «о чем я еще забыл?»
Его внутренний голос, не тот, который звучал обычно, а второй, возникающий из самых потаенных уголков сознания, неожиданно вновь заговорил.
«Может быть, ты действительно украл рассказ? Может быть,
Ты просто забыл об этом. Возвращаясь к машине, Морт даже рассмеялся от неожиданности. Он никогда в жизни не был в Миссисипи, и, несмотря на то, что уже много лет работал в литературном бизнесе, еще ни разу не испытывал необходимости в плагиате. Он сел за руль и включил мотор, размышляя о том, что с его внутренним миром происходит нечто странное.